Бета-гарпии. Эвридика гасила скорость, снижая тягу. Несколько десятков часов она летела по траектории, именуемой Эвальвентой, в направлении Бета-гарпии, невидимого для глаз коллапсара. Корабль уже пересекал дальние от звезды Изогравы приливы тяготения, которые еще были переносимы для людей и корабля. Курс, выбранный по оптимальному расчету, был безопасным, но отнюдь нелегким. Изогравы, линии, проходящие через точки пространства с одной и той же кривизной, вились в визолокаторах, как змеи в черном огне. Дежурная в рубке, называющаяся стояночной, поскольку она служила для управления кораблем только в поле быстропеременных сил тяготения, смотрели на мерцающие мониторы, потягивая из банок пива и, чтобы развлечься, болтали глупости. В сущности, дежурства были традиционным наследием классической эры астрогации. Никто не стал бы пытаться перейти на ручное управление. Ни один человек не обладал достаточно быстрой для этого реакцией. Коллапсар был открыт поздно и с большими сложностями, так как он был одиночкой. Легче всего обнаруживаются коллапсары в двойных системах, имеющие по соседству звезду, называемую «живой», потому что она светится. С нее обдираются верхние слои астросферы и мчатся по сужающимся спиралям к черной дыре, чтобы провалиться в нее под аккомпанемент жестких рентгеновских вспышек. Этот поток украденных у соседки газов окружает коллапсар диском аккреции, огромной поверхностью, чрезвычайно опасной для любых объектов, в том числе и для ракет. Никакой корабль не может пролететь поблизости, потому что прежде, чем его затянет под горизонт явлений, радиация уничтожит и человеческий мозг, и цифровые машины. Одинокий коллапсар в созвездии Гарпии был открыт благодаря пертурбациям, в которые он вверг ее альфу, гамму и дельту. Удачно названный Гадесом, превышающий массу Солнца в 400 раз, он становился все заметнее, он загораживал звезды, и у его горизонта было мнимое скопление звезд, так как он служил гравитационной линзой для их света. Гадес в греческой мифологии одно из имен владыки царства мертвых и самого царства. Фиаско употребляется ряд имен, заимствованных из мифа о Гадесе, Аиде и греческой мифологии в целом. Его аннигиляционная оболочка вращалась на экваторе со скоростью, равной 2/3 световой. Центробежная сила и силы Кориолиса раздували ее, поэтому Гадес не был идеально круглым шаром. Если даже горизонт явлений и был абсолютно круглым, над ним носились гравитационные бури, сжимая и растягивая изогравы. Для объяснения природы этих бурь или циклонов было создано 8 теорий, каждая из которых толковала их по-своему, а самая оригинальная, хотя и не обязательно самая близкая к истине, утверждала, что в гиперпространстве Гадес соприкасается с другим космосом, и тот дает о себе знать, сотрясая страшную косточку коллапсара, его центр, сингулярность, место без места и времени, где пространственно-временная кривизна достигает бесконечно большой величины. Теория другой стороны ядра Гадеса, в котором с неопределенностью раздавленного пространства-времени все-таки справляются запредельные инженеры чужого космоса, была в сущности математической фантазией астрономов, упивающихся терротопологией, новейшей и самой модной правнучкой старой теории Кантора. Этот коллапс даже собирались назвать Кантором, но его первооткрыватель предпочел обратиться к мифологии. Ни земной штаб сети, ни руководство Эвридики особенно не беспокоились насчет того, что в действительности происходит под горизонтом явлений по причинам практическим и очевидным. Горизонт означал непреодолимый рубеж, и что бы за ним ни скрывалось, наверняка был губителен. Летя в высоком вакууме над Гадесом, Евредика отвечала соответствующими маневрами на каждое изменение тяготения, извергая потоки тяжелых элементов, синтезированных по циклу Алимоса из водорода и дейтерия. Изводя миллиарды тонн, она довольно ловко сохраняла устойчивость, ибо Гадес, повинуясь законам природы, в изобилии поставлял кораблю энергию, высвобождаемую из всего, что он поглощал, чтобы навсегда похоронить в своем чреве. Отдаленно это напоминало полет воздушного шара, который не теряет высоты за счет выбрасывания из гондолы мешков с балластом. Однако весьма отдаленно. Ни один рулевой не справился бы с такой игрой. Составленный из множества сегментов, соединенных сочленениями, корпус корабля издали был похож на гусеницу шелкопряда длиною в милю, извивающаяся, как белая запятая, над огромной черной дырой. Он был бы, наверное, интересным зрелищем для наблюдателя, но наблюдателя не было и не могло быть, поскольку на доблестном сотоварище Евредики, Орфее, которому предстояло открыть для нее ад, людей не было. Находясь постоянно на лазерной связи с гигантской нимфой, он ждал сигнала, который должен был превратить его в резонансную бомбу, так называемый одноимпульсный грассер. Такой же, но в 1000 раз меньше грассер испытали в Солнечной системе, лишив Сатурн одной из самых крупных после Титана лун. Поскольку и лазерная связь начала ухудшаться, Орфей получил окончательную программу действий и, послушно замолчав, начал финальный отчет в своих машинных центрах. Он подошел к коллапсару ближе, чем Евредика, и свет, как и все родственные ему электромагнитные волны, размазывался и сминался, вытесняемый в инфракрасную область и далее в радио и пост-радиодиапазоны. Пока Гадес терзал ближайшее время и пространство, сминая и дробя их над своим губительным горизонтом, Евредика проводила последнее, решающее наблюдение цели экспедиции — Квинты, пятой планеты шестого Солнца Гарпии. Запущенные ранее в пространство на большом расстоянии от коллапсара орбитальные астроматы создали планетоскоп не с такой уж большой апертурой. Трехмерная модель Квинты появилась в головизоре как туманный с голубыми пятнами шар, зависший в зале обсерватории среди ее многоэтажных галерей. Правда, туда никто не заглядывал. Голоскоп подарил экспедиции японский промышленник в рекламных целях, чтобы предлагать такие же аппараты земным планетариям. Выглядел он эффектно, но астрофизикам в сущности был ни к чему. Они согласились на него, поскольку вся их аппаратура помещалась на стенах носового отсека, а голоскоп под прозрачным куполом украсил пустую середину. Появляющиеся в нем изображения туманности или планет приходили рассматривать гости, чтобы хоть так увидеть космический пейзаж, скрытый за беззаконным корпусом Евредики. Найденыш с Титана, кроме имени Марк, носил теперь и фамилию Темпе. Так называлась долина, где Орфей впервые встретил Евредику. Фамилию дал ему Бар Хороп во время неофициальной беседы с экипажем разведчика. Собственно, не он его так назвал. Найденыша назначили на должность второго сменного пилота Гермеса под этим именем, а командир держался так, как будто ничего не знал. Лоджер отказался от авторства, точнее, ушел от ответа, отшутившись, что все в равной мере прониклись духом греческой мифологии. Пока позволяло постоянное приторможение и тяготение, Марк часто бывал у Лоджера и слушал его споры с астрофизиками Голдом и Накамурой, в основном по поводу загадки послеоконных цивилизаций. Тех, что отклонились от главного ствола диаграммы Артеги Нейселя. Поскольку об их судьбе ничего не было известно, они были богатым полем для воображения. Мнения людей, интересовавшихся этой загадкой, грубо говоря, делились на две группы. молчание объясняли либо социологией, либо космологией. Голд, хотя и был физиком, отстаивал социологическую интерпретацию, причем крайнюю, называемую социолизм. Общество, вступая в эпоху технологического ускорения, сначала разрушает жизненную среду, потом хочет и может ее спасти, но консервационные приемы оказываются недостаточными, и биосферу заменяют, в равной степени по желанию и по необходимости, артефакты. Возникает совершенно преобразованная, но не искусственная в человеческом понимании этого термина, среда. Для людей искусственно то, что они создали сами. Естественным остается то, что не тронуто или только поставлено на службу, как вода, вращающая турбины, или возделанная почва для сельскохозяйственных работ. После окна это различие перестает существовать. Поскольку искусственным становится все, то все не искусственно. Производство, интеллект, исследовательские работы переносятся в окружающую среду. Электроника или ее неизвестные аналоги, ответвления заменяют учреждения, законодательные органы, администрацию, школьную систему, медицинскую службу. Исчезает этническая подлинность национальных групп, исчезают границы, полиция, суды, университеты, равно как и тюрьмы. В такой период может настать вторичный пещерный век, век всеобщей неграмотности и безделья. Для того, чтобы выжить, больше не нужно иметь никакой специальности. Кто хочет, естественно, может ее получить, потому что каждый может делать все, что ему нравится. Это не обязательно означает застой. Среда, послушный опекун и в некоторой мере способна меняться по желанию и требованиям общества. Но означает ли это прогресс? Мы не в силах ответить на такой вопрос, ибо сами расцениваем концепцию прогресса по-разному в зависимости от исторического момента. Можно ли назвать прогрессом науки ситуацию, когда специализация дробит любую деятельность, познавательную, созидательную, интеллектуальную, творческую, так что в любой специальности каждый все глубже пропахивает свою все уменьшающуюся делянку. И если машины делают расчеты быстрее и лучше, чем живое существо, зачем ему считать? Если системы фотосинтеза создают пищу более разнообразную и здоровую, чем все вместе взятые земледельцы, пекари, повара, кондитеры, для чего возделывать поля и заниматься помолом муки или хлебопечением? Почему же цивилизация при таком социолизе не рассылает во все стороны неба рецепты собственного совершенства и комфортности? Но зачем ей это, собственно, делать, когда она уже вообще не существует как сообщество ненасытных желудков и умов? Возникает некое огромное скопление одиночек, и тогда уже трудно найти кого-то, кто счел бы жизненной целью сигнализировать в космос о том, как у них идут дела. Искусственная среда неизбежно оказывается устроенной так, с таким инженерным замыслом, чтобы она не могла стать всепланетной личностью. Такая искусственная среда — это никто, вроде луга, леса или степи. Но растет она не для себя. Не для себя расцветает, а для кого-то. Для каких-то существ. Глупеют они от этого или становятся тупыми чревоугодниками, проводящими время в игрищах, устроенных для них всепланетной опекой? Не обязательно. Это зависит от точки зрения. То, что для одного человека иллюзия или пустая суета, для другого может оказаться смыслом жизни. К тому же нам не хватает мерила оценок, когда мы рассуждаем об иных существах, иных миров, другой эры истории, столь не похожей на нашу. Накамура и Лоджер отстаивали космологическую гипотезу. Кто познает космос, тот в космосе и пропадает. Не потому, что теряет в нем жизнь, афоризм имеет совершенно другой смысл. Астрономия, астрофизика, космонавтика — это лишь скромное начало. Мы сами уже сделали следующий шаг, овладев азбукой сидеральной инженерии. Речь идет не об экспансии, а о так называемой ударной волне разума, который, овладев ближайшими планетами, распространяется на галактики, как звездный исход. Зачем? Чтобы все плотнее заселять вакуум. Речь идет не о «плодитесь и размножайтесь», а о деятельности, которой мы не можем понять, а тем более определить ее значение. Может ли шимпанзе понять муки космогоника? Не схож ли универсум с огромным пирогом, а цивилизация с ребенком, старающимся разделаться с ним как можно скорее? Мысль о вторжении со звезд — это лишь проекция агрессивных черт хищной неотесанной человека-обезьяны. Поскольку она сама охотно бы устроила ближнему гадость, то и высокую цивилизацию она воображает по своему подобию. Флотилии галактических дредноутов обрушиваются на бедняжки планетки, чтобы добраться до тамошних долларов, бриллиантов, шоколада и, разумеется, красоток. А они нужны им не больше, чем нам, самки крокодилов. Ну и чем же занимаются те, послеоконные? Чем-то таким, чего мы не можем понять. Но одновременно мы не можем согласиться, что деятельность тех вышла за пределы нашего понимания. Пожалуйста, мы собираемся проделать дыру в Гадесе, в его темпоральной луковице, чтобы в ней спрятаться. Однако не ради игры. Мы хотим поймать цивилизацию прежде, чем она вылетит из окна. Вероятность следующих экспедиций с такой же целью ничтожна. Наши потомки будут относиться к нам, может быть, и с уважением, как мы относимся к аргонавтам, поплывшим за золотым руном. Каргнер, тоже бывавший у Лоджера, интерпретировал общение с цивилизацией за пределом контакта как понимание через непонимание. В последнее время он уже не мог позволить себе участие в дискуссиях. Из-за близости цели ему приходилось почти все время проводить на посту распределения мощностей. Марк Темпе, который знал, что его имя звучит иначе, но ему нельзя показывать этого знания из-за докторов, перед самым сном изучал состав экипажа Гермеса. Из 10 его членов он хорошо знал только Герберта, а по встречам у Лоджера был знаком с невысоким, черноглазым Накамурой. О командире, под руководством которого ему предстояло служить, он в сущности не знал ничего. Его звали Стиргард, он был заместителем Бар Хорова, вторая специальность — социодинамическая теория игр. Каждый участник полета должен был иметь вторую специальность, дублировать кого-то, чтобы при болезни или несчастном случае возможности отряда не снизились. Энергетикой на Гермесе ведал гравист-сидератор Полоссар. Марк знал его только по бассейну и в Редике как прекрасного пловца. Восхищался его мускулистым телом, когда он прыгал в воду с тройным оборотом. Обстановка мало подходила для знакомства с сидеральной инженерией, так что он пытался грызть ее сам, однако безуспешно, потому что, подступая к ней, нужно было освоиться с изысканным потомством теории относительности. Первым пилотом был поставлен Гарах. Горячий, огромный, мощный. Он неплохо разбирался в информатике и вместе с астроматиком Альбана опекал компьютер Гермеса. Или, как заявил однажды компьютер, эти двое людей находились под его опекой. Это был компьютер поколения, называемого конечным, так как оно достигло теоретического предела мощности. Границы ее определялись свойствами материи, такими как постоянная планка и скорость света. Большую мощность расчетов могли бы развить так называемые мнимые компьютеры, проектируемые теоретиками. Чистая математика, не связанная с реальным миром. Дилемма конструкторов проистекала из обязательных, но взаимопротиворечивых условий. Как можно большее число нейронов заключить как можно в меньший объем. Время прохождения сигналов не должно превышать времени реакции элементов компьютера. В противном случае время прохождения ограничивает скорость расчетов. Новейшие датчики реагировали за 1/100 миллиардную долю секунды. Они были размером с атом. Поэтому диаметр компьютера не превышал 3 сантиметров. Будь он больше, он работал бы медленнее. Компьютер Гермеса, правда, занимал половину рубки за счет своей вспомогательной аппаратуры, декодеров и подсистем, так называемых гипотезотворящих и лингвистических медитаторов, которым не нужна была работа в реальном времени. А решение в критических ситуациях, in extremis, принимало его молниеносно действующее ядро размером с голубиное яйцо. Оно называлось GOD, General Operational Device, главное операционное устройство по-английски. Не все считали, что эта аббревиатура получилась случайно. На Гермесе их было 2, а на Эвридике – 18. Кроме Стиргарда, Накамуры, Герберта, Паласара и Гараха, назначенных в разведку еще перед отлетом, в состав отряда входили Арага, как резервный врач, что, похоже, было неожиданным результатом тайного голосования, Темпе в должности второго пилота, логист Ротмонд и 2 эксперта, выбранные из 2 десятков экзобиологов и других специалистов земного президиума сети, Кирстинг и Эль Салам. В последние недели полета эти 10 поселились в 5-м сегменте Эвридики, изнутри представляющим собой точную копию Гермеса, чтобы как следует познакомиться с друг другом и предстоящей задачей. Там они ежедневно проигрывали на симуляторах различные варианты подлета к Квинте и разные тактики контакта с ее жителями. Другой делегат сети, Тетес, распоряжался этой тренировкой. Он не давал покоя будущему экипажу, ввергая его в самые замысловатые аварии, происходившие параллельно, или заставляя принимать поток непонятных сигналов, имитирующих голос чужой планеты. Неизвестно, как и почему, в это время привился обычай называть апостольского посланника не отцом, а доктором Арага. Марку казалось, что священник сам хотел это. Тренировки были прерваны прежде конца программы. Бархороб вызывал к себе разведчиков в связи с последними наблюдениями системы Дзеты. Из 8 планет этой спокойной звезды класса К, 4 внутренние, небольшие, с массами Меркурия и Марса, при заметной вулканической активности имели слабые атмосферы. В отдалении обращались 3 газовых со многими кольцами гиганта класса Юпитера, с мощными грозовыми атмосферами, переходящими в сжатый до металлической фазы водород. Септа имела массу вдвое больше, чем у Юпитера, и выбрасывала в вакуум больше энергии, чем получала от своего Солнца. Ей оставалось немного до того, чтобы вспыхнуть звездой. И только Квинта, обращавшаяся вокруг Дзеты за 1.5 года, голубела, как Земля. В разрывах белых облаков виднелись контуры океанов и абрисы материков. Наблюдение с расстояния почти в 5 световых лет было делом очень сложным. Оптические приборы и Эвридики не могли надлежащим образом справиться с этой задачей. Изображения, передаваемые с космических орбиторов, тоже не были достаточно четкими. Квинта была видна с Эвридики во 2/4. Половина ее диска была светлой, и на ней обнаружили спектральные линии воды и гидроксила в значащих количествах. Как будто у самого экватора, или чуть повыше, Квинту охватывал пояс необычайно концентрированного водяного пара. Он помещался над атмосферой. Напрашивалась мысль о ледяном кольце, соприкасающемся внутренней поверхностью с верхними слоями атмосферы. Поэтому оно должно было вскоре распасться. Астрофизики определяли его массу в 3-4 триллиона тонн. И если вода в кольце была из океана, то он потерял около 20 тысяч кубических километров, не больше 1% своего объема. Поскольку нельзя было найти естественные причины такого явления, казалось весьма правдоподобным, что там пытались понизить уровень морей, так сделать шельфы пригодными для заселения. С другой стороны, операция оказалась выполненной неудачно. Поднятая на недостаточно высокую орбиту смёрзшаяся часть океана должна была через несколько сот лет упасть в него снова. При таком размахе работ это было странно и непонятно. Кроме того, на Квинте были отмечены быстро происходящие явления, еще более загадочные. Электромагнитный шум, неравномерно излучаемый на многих точках планеты, значительно возрос. Как будто там сразу включили сотни максвелловских передатчиков. В то же время возросло инфракрасное излучение с точечными вспышками в центрах. Это могли быть большие зеркала, накапливающие солнечный свет на энергетических станциях. Но тут же выяснилось, что термическая компонента излучения и там невелика. Спектр вспышек не воспроизводил спектр Дзеты, что было бы неизбежно, если бы зеркала собирали энергию этого Солнца и не были похожи на спектр ядерного взрыва. А шум радиоволн все рос. Он был коротко- и средневолновой во многих диапазонах сразу. Метровое излучение было похоже на модулированное. Известие вызвало сенсацию, тем более, что кто-то его переиначил. Речь якобы шла о направленном излучении наподобие радарного, как будто планета уже заметила Эвридику. Астрофизики опровергли этот слух. Никакому локатору не обнаружить корабль вблизи коллапсара. Тем не менее, в час ноль царило победное настроение. На Квинте, без сомнения, жила цивилизация технически настолько развитая, что вторглась в космос не только небольшими инженерными устройствами, но и силой, способной посылать в вакуум океаны. Подготовка к старту разведчика шла на другой орбите, в относительно спокойном афелии Гадеса. Прекратился писк пьезоэлектрических датчиков, свидетельствовавший о постоянной смене напряжения в шпангоутах и стрингерах корпуса. Одновременно на слепых до сих пор экранах контрольного центра старта косо засветился спиральный рукав галактики, и при желании среди белых клубов звезд и темных пылевых облаков в неподвижной светящейся вьюге можно было различить Дзету Гарпии. Ее планеты нельзя было наблюдать оптически. Техники готовили Гермес к отправлению. В кормовых трюмах ворочались краны, манжеты трубопроводов, по которым Эвридика перегоняла гипергол в баке разведчика, дрожали под напором насосов. Штаб проверял системы тяги, навигации, климатизации, исправность динатронов и, используя год, и без него по дублирующим каналам. По очереди докладывали о готовности цифровые блоки со своими программами. Радиолокационные эмиттеры и антенны выдвигались и прятались, как рожки гигантской улитки. Глубокий бас турбин, подающих кислород в подпалубные туннели Гермеса, приводил его ложе, нечто вроде открытого дока, в легкую вибрацию. И во время этой суеты миллиарда тонн Эвридика медленно поворачивалась кормой к Дзете Гарпии, как орудие, готовящееся открыть огонь. Экипаж Гермеса прощался с командиром и друзьями. На корабле-матке было слишком много народу, чтобы все могли обменяться рукопожатиями. Потом Бархороб с теми, кто мог оставить рабочее место, пришел проводить экипаж Гермеса и, стоя в цилиндре тоннеля между отсеками, смотрел, как закрылись большие ворота дока, как площадки подъемников закрыли маленькие проходы для людей, как снежно-белый Гермес начал понемногу выдвигаться со стапеля под воздействием гидравлических толкателей. Дюйм за дюймом, поскольку 180 тысяч тонн его массы, несмотря на невесомость, сохраняли никуда не исчезающую инерцию. Техники и вредики вместе с биологами Терной и Хрусом готовили экипаж Гермеса к многолетнему сну. Не ледовому и не гибернационному, их подвергали эмбрионированию. При таком способе люди возвращались к периоду жизни до рождения, жизни плода, или, во всяком случае, подобному ей существованию без дыхания, подводному. Уже первые малые шаги в космосе показали, каким земным существом является человек и насколько он не приспособлен к перегрузкам, которых требует преодоление больших пространств за кратчайший срок. Стремительное нарастание скорости деформирует тело, особенно легкие, наполненные воздухом, сдавливает грудную клетку и нарушает кровообращение. Поскольку законы природы одолеть не удалось, пришлось приспосабливать к ним астронавтов. Это сделало эмбрионирование. Прежде всего, кровь заменяли жидким носителем кислорода, обладающим и другими свойствами крови, от свертываемости до иммунных свойств. Этой жидкостью служил белый, как молоко, онокс. После охлаждения тела, как у животных, впадающих в зимнюю спячку, хирурги вскрывали заросшие сосуды, через которых когда-то в материнском чреве плод обменивался кровью с плацентой. Сердце продолжало работать, но прекращался газовый обмен в легких, и они опадали и наполнялись оноксом. Когда ни в грудной клетке, ни во внутренностях не оставалось воздуха, лишенного сознания человека погружали в жидкость, столь же несжимаемую, как вода. Астронавта принимал в свое чрево эмбрионатор, резервуар в форме двухметровой торпеды. Он поддерживал температуру тела выше нуля, снабжал его питательными веществами и кислородом при посредстве онокса, вводимого через пупок, по искусственным сосудам внутрь организма. Подготовленный таким образом человек мог без ущерба вынести такое же огромное давление, как глубоководные рыбы, которые могут жить в океане на глубине в милю, потому что внешнее давление равно давлению в их тканях. Поэтому давление жидкости в эмбрионаторах доводили до сотни килограммов на квадратный сантиметр поверхности тела. Каждый резервуар был закреплен в захватах шарнирных подвесок. Астронавты лежали в бронированных коконах, будто огромные личинки, так, чтобы силы ускорения и торможения всегда воздействовали на них в направлении от груди к позвоночнику. Их тела, содержащие более 85% воды и онокса, лишенные воздуха, сопротивлялись сжатию не хуже, чем вода. Благодаря этому можно было без опаски поддерживать постоянное ускорение корабля в 20 раз большим, чем земное. При таком ускорении тело весит 2 тонны, и движения ребер, необходимые при дыхании, непосильны даже для атлета. Но люди в эмбрионаторах не дышали, и предел их выносливости в звездном полете определялся только тонкой молекулярной структурой тканей. Когда 10 сердец при полной эмбриональной компрессии стали давать всего лишь несколько ударов в минуту, опеку над лишенными сознания принял на себя год, а люди-совредики вернулись на ее борт. Операторы отключили компьютеры корабля-матки от Гермеса, и кроме мертвых, лишенных тока кабелей, корабли ничто больше не связывало. Евредика вытолкнула разведывательный корабль из широко развершейся кормы, окруженный гигантскими лепестками раскрытого фотонного зеркала. Стальные лапы, удлиняясь и разрывая как нити ненужные теперь кабели, выдвинули корпус Гермеса в пустоту. Сейчас же его бортовые двигатели засветились бледным ионным огнем, но импульс был слишком слабым, чтобы сдвинуть его с места. Такая огромная масса не может быстро набрать скорость. Евредика втягивала катапульты, закрывала корму, а все, кто в рубке наблюдал старт, вздохнули с облегчением. Год с точностью до доли секунды вступил в действие. Молчавшие до тех пор гиперголовые бустеры Гермеса вспыхнули огнем. Для быстрого разгона поочередно срабатывали их батареи. Одновременно вовсю заработали ионные двигатели. Их синий прозрачный огонь смешался со ослепительным пламенем бустеров. Корпус, окутанный дрожащим жаром, поплыл гладко и ровно в вечную ночь. В затемненной рубке отсвет экранов лег на лица собравшихся у командира людей, и они казались в этом освещении смертельно бледными. Гермея сбил в их сторону длинным устойчивым пламенем, отдаляясь с нарастающей скоростью. Когда дальномеры показали расчетное расстояние, а на краю поля зрения закувыркался пустой цилиндр, до последнего момента связывающий Гермес с Эвредикой и затем отстрелянный стартовыми залпами, кормовое зеркало миллиардотонного корабля закрылось, и сквозь центральное отверстие медленно выдвинулся тупой конус излучателя. Он блеснул раз, другой, третий, и столб света ударил в пространство и достал до Гермеса. В обеих рубках Евредики раздались крики радости, и, надо признать, приятного удивления, что все прошло так гладко. Гермес вскоре исчез с визуальных мониторов. На них появлялись только светящиеся кольца все меньших размеров, как будто невидимый великан курил меж звезд сигару, пуская колечки белого дыма. Наконец они слились в дрожащую точку. Это зеркало разведчика отражало блеск разгонявшего его лазера Эвредики. Бар Хороп, не дожидаясь конца зрелища, вернулся в свою каюту. Ему предстояло 79 труднейших часов сидеральных операций с Грассером, Орфеем. Создать при помощи гравитационного резонанса темпоральный порт. Затем надо было вплыть в него, вернее, нырнуть, ибо это означало полную изоляцию от внешнего мира. Приказ, включавший в действие Орфей, шел до него двое суток. И как раз в это время на Квинте произошло несколько поразительных явлений. Вплоть до момента, когда ослепли их приборы, астрофизики принимали все виды излучений звезд Гарпии, спектры Альфы, Дельты и остальных, вплоть до Дзеты, не менялись, что было важным свидетельством качественного наблюдения Квинты. Радиация планеты, доходящая до Евредики, фильтровалась. Отфильтрованное сравнивали путем наложения и доводили каскадные усилители компьютеров. При самом большом оптическом увеличении система Дзеты была пятнышком, которое можно было заслонить головкой спички в вытянутой руке. Все внимание планетологов, разумеется, сосредоточилось на Квинте. Ее спектра и голограммы давали не столько изображение планеты, сколько простор для компьютерных домыслов на эту тему. Поскольку источником информации были пучки фотонов, беспорядочно рассеянные по спектру всевозможных излучений, в обсерватории Евредики, так же как некогда в земных, Около первых телескопов не было согласия в критическом вопросе. Что видно в действительности, а что лишь кажется видимым? Разум человека, как и любая система, перерабатывающая информацию, не в состоянии провести резкую границу между полной уверенностью и домыслом. Наблюдения затрудняли Солнце Квинты, Дзета, газовый хвост самой большой планеты Септимы и сильное излучение звездного фона. К этому времени было установлено, что Квинта по многим физическим данным похожа на Землю. Ее атмосфера содержала 29% кислорода, значительное количество водяных паров и около 60% азота. Белые полярные шапки, благодаря высокому альбедо, стали видимы еще из окрестностей земного Солнца. Ледяное кольцо появилось, несомненно, уже во время полета Эвридики, во всяком случае достигло размеров, делающих его видимым. Сейчас, в космической близости от планеты, стало очевидно, что радиоизлучение Квинты искусственны. Разряды атмосферных бурь не могли приниматься в расчет. Радиоизлучение Квинты в диапазоне коротких волн равнялось аналогичному излучению ее Солнца. То же самое произошло и с Землей, когда появилось телевидение. Результаты наблюдений, выполненных незадолго до погружения в гравитационный порт, были полной неожиданностью, и Бархороб тут же вызвал экспертов на совет, понимая, что он не сумеет пересказать его решение экипажу Гермеса. Совет преследовал единственную возможную цель – как можно скорее поставить диагноз тому, что происходит на планете, и выслать информацию вслед разведчику. Закодированное высокоэнергетическими квантами письмо дойдет до Гермеса со спящим экипажем, его получит год и передаст людям после реанимации на границах системы Дзеты. Звездное письмо следовало зашифровать так, чтобы только год мог его прочесть. Осторожность казалась не лишней. Совокупность произошедших на Квинте изменений выглядела довольно тревожно. Были зарегистрированы серии кратковременных вспышек над термосферой и ионосферой планеты, а также между ней и ее Луной на расстоянии около 200 тысяч километров от Квинты. Вспышки длились несколько десятков наносекунд. Их спектры соответствовали солнечным, с укороченным излучением в инфракрасной и ультрафиолетовых областях. После каждой серии вспышек, длившейся несколько часов, на диске планеты в зоне тропиков появлялись темные полоски по обе стороны ледяного кольца. Одновременно возросло излучение волн метровой длины, превысив наблюдавшийся до сих пор максимум, и в то же время излучение южного полушария ослабло. Прямо перед началом совещания болометр, направленный на центр диска планеты, показал внезапное падение температуры до 180 градусов Кельвина с медленным последующим повышением. Зона холода заняла поверхность, равную Австралии. Сначала облачный покров над зоной разошелся, окружая ее со всех сторон светлым валом, и прежде чем облака сомкнулись вновь, болометр установил точечный источник холода в самом центре этой зоны. Следовательно, внезапный холод расходился кругообразно от источника неизвестной природы. На большой луне Квинты, на темной теневой стороне, появилась точечная вспышка, которая дрожала, как будто перемещалась, независимо от движения лунной коры. Как будто прямо над ее поверхностью, по дуге в одну десятитысячную секунды, ходило пламя, созданное ядерной плазмой с температурой в 1 000 000 градусов по Кельвину. В момент начала совещания холодное пятно исчезло под покровом облаков, и облачность установилась на поверхности Квинты больше, чем когда-либо прежде. 92% всего диска. Нетрудно догадаться, насколько расходились мнения специалистов. Напрашивающиеся первую гипотезу ядерных взрывов, испытательных или военных, можно было отбросить без обсуждения. Спектры вспышек не имели ничего общего ни со взрывами уранидов, ни с термоядерными реакциями. Исключение составляла плазменная искра на Луне. Но ее термоядерный спектр был постоянным. В воображении возникал открытый водородно-гелиевый реактор с магнитной ловушкой. Для ядерщиков назначение такого реактора было загадкой. Вспышки в околопланетном пространстве могли происходить от специально сгруппированных лазеров, поражающих некие металлические объекты, возможно, никель-магнетитовые метеоры, либо от фронтальных столкновений объектов с большим содержанием железа, никеля и титана при скорости 80-100 км в секунду. Как источник вспышек не исключались и преобразователи зеркала, поглощающие часть солнечных волн и взрывающиеся при авариях. На совете, перешедшем в яростный спор, специалисты разделились. Говорили о регулировании климата с помощью гигантских фотоконвертеров, о фотоэлектрических элементах, что, однако, не вязалось с источником холода у экватора. Самые удивительные результаты дала проверка методом Фурье всего радиоспектра квинты. Признаки любой модуляции исчезли, и одновременно мощность передатчиков возросла. Радиолокационная карта планеты показывала сотни передатчиков белого шума, сливающегося в бесформенные пятнышки. Квинта излучала этот шум на всех диапазонах. Такой шум означал либо передачу типа scrambling, то есть шифрованное сообщение под видом хаотических сигналов, либо сознательное создание радиобеспорядка. Бархороб потребовал немедленно в ответа на вопрос, что следует передать Гермесу в течение нескольких ближайших часов. Потом всякая связь с ним прекратится. А более конкретно, к чему должны приготовиться разведчики, то есть как они должны действовать, прибыв в систему Дзеты? Программа действий разведки была давно разработана, но она не предусматривала происшедших явлений. Это, конечно же, было невозможно. Теперь никто не торопился брать слово. Наконец-то астроматик Туйма в качестве представителя консультативной группы сети объявил, не скрывая нерешительности, что никаких стоящих советов Гермесу переслать не удастся. Следует передать описание фактов и их гипотетические интерпретации и положиться на самостоятельное решение разведчиков. Бархороб хотел услышать эти гипотезы, несмотря на их взаимную противоречивость. Каковы не были бы изменения на квинте, это не сигналы, посланные нам, сказал Туйма. С этим согласны все. Некоторые считают, что квинта заметила наше присутствие и по-своему готовится встретить Гермес, но это мнение, оно не основано на рациональных данных. Это просто, на мой взгляд, выражение беспокойства или, говоря без обиняков, страха, древнего и изначального страха, породившего некогда гипотезу о космическом вторжении как о катастрофе. Такое объяснение происшедшего я лично считаю нонсенсом. Бархороб хотел услышать что-либо более конкретно. Разведчики сами решат, бояться им или нет. Речь идет о механизме новых явлений. Коллеги-астрофизики располагают конкретными гипотезами и могут их представить, ответил Туйма, не реагируя на иронию командира, поскольку она не относилась к нему.
А именно?
Спросил Бархороб. Туйма показал на Нистена и Ла Пира.
Скачки температуры и альбедо могли быть вызваны вторжением в систему Квинты роя метеоров и их столкновениями с искусственными спутниками. Это могло дать вспышки, — сказал Нистон.
А как ты объяснишь сходство вспышек на поверхности планеты со спектром Дзеты?
Часть спутников Квинты может представлять собой глыбы льда, отколовшиеся от внешней поверхности кольца. Они отражали солнечный свет в нашу сторону только тогда, когда такой угол падения отражения получался случайно. Это могут быть глыбы неправильной формы с различным периодом времени обращения.
«А что вы скажете о зоне холода?» — спросил командир. «У кого есть предположение, почему она появилась?»
«Это непонятно, хотя какой-нибудь естественный процесс тоже можно было бы придумать».
«Как гипотезу ad hoc
для этого случая по латыни?» — ставил Туйма.
«Я обсуждал это с химиками», — отозвался Лоджер. «Там могла произойти эндотермическая реакция. Мне, по правде, такие курьезы не нравятся, хотя существуют соединения, поглощающие тепло при реакции. Сопутствующие обстоятельства дают этому более смелое толкование».
«Какое?» — спросил Бархороб.
«Неприродное событие, хотя и не обязательно предумышленное. Скажем, авария каких-то огромных охлаждающих креатронных устройств, как пожар производственных предприятий со знаком минус. Но мне и это не кажется правдоподобным. У меня нет никаких реальных оснований так утверждать, и ни у кого из нас их нет». Однако сама близость во времени всех этих событий говорит о том, что они как-то связаны.
«Ценность этой гипотезы тоже отрицательная», — заметил кто-то из физиков.
«Не думаю. Сведение ряда неизвестных к общему неизвестному знаменателю — это приобретение, а не потеря информации»,
— с усмешкой сказал Лоджер. «Я прошу объяснить подробнее», — сказал командир. Лоджер встал.
«Насколько смогу. Когда младенец улыбается, он делает это в соответствии с установками, с которыми он вошел в мир. Таких установок, статистических по своей природе, множество. Что розовые пятна перед его глазами – это человеческие лица, что люди обычно положительно реагируют на улыбку малыша и так далее».
«К чему ты клонишь?»
«К тому, что все и всегда основано на определенных установках, хотя они по преимуществу принимаются как данность. Дискуссия наша ведется вокруг явлений, которые выглядят достаточно странно, как серия независящих друг от друга событий. Вспышки, хаотичность излучения, изменение альбедо Квинты, плазма на Луне. Откуда они появились? От деятельности цивилизации. Разве это их объясняет? Напротив, затемняет. Ибо мы априорно предположили, что способны разобраться в деятельности квинтян. Напоминаю, что Марс когда-то считали стариком, а Венеру – молодкой по сравнению с Землей. Прадеды наших астрономов бессознательно считали, что Земля такая же, как Марс и Венера, только моложе первого и старше второй. Отсюда пошли каналы Марса, дикие джунгли Венеры и прочее, что потом пришлось поместить в разряд сказок. Я думаю, ничто не ведет себя так неразумно, как разум. На Квинте может действовать разум, скорее разумы, непостижимые для нас из-за несхожести намерений.
«Война?» Голос раздался из глубины зала. Лоджер, продолжая стоять, говорил.
«Войну не надо понимать как что-то, раз и навсегда разрешающее конфликты. С истребительным результатом. Командир, не рассчитывай, что тебя здесь просветят. Поскольку нам неизвестны ни исходные условия, ни граничные, ничто не превратит неизвестное в известное. Мы можем предостеречь Гермес, только посоветовав ему быть начеку. Желаешь развернутого ответа? Я вижу его только в альтернативе. Либо действия разумных существ неразумны, либо непонятны, ибо они не умещаются в категориях нашего мышления. Но это всего лишь мое мнение».